Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Мир в мире», страница 461, подзаголовок «Четыре категории. Милосердие, правда, справедливость, мир в отношении индивидуума и общества». Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, «Труды Бальсулама», статья «Мир в мире», 461 страница, подзаголовок «Четыре категории. Милосердие, правда, справедливость, мир в отношении».
Мы учили прежде, что нужно раскрыть, что такое зло, что такое добро. От такого правильного раскрытия мы уже открываем правильное направление и как поступать, не ошибаться, достичь цели творения, все, что было в порядке. Добро и зло мы проверяем только относительно человека и общества. Когда я нахожусь в обществе, живу в обществе, мы говорим, если мы говорим о нашем маленьком обществе, там может быть немножко по-другому, но там тоже не очень просто определить, как мне найти свое отношение к другим и других ко мне, и как нам раскрыть место, найти место для раскрытия Творца, как нам подготовить кли, связь между нами, чтобы он с легкостью раскрылся этап за этапом, весь Таранхай, и все. Как нам увидеть этот простой путь, с помощью каких средств мы вступаем в связь между собой, мы все вместе, и относительно них, какие параметры я должен привести в порядок, где должен себя уменьшить, где должен себя увеличить и так далее. То есть, в каком диалоге мы должны работать наиболее эффективно, чтобы это было быстро, как в лаборатории. Я вижу, что я делаю, и так мы вместе приводим в порядок эту тарелку для раскрытия Творца. Да.
Был вопрос прежде, это очень перекликается с темой осознания зла. Вы дали пример карандашу, которого нет в духовном, и у него нет движения от себя, у него нет существования собственного. А путаница, которую я вижу в данный момент, что происходит с нашими органами чувств? Есть ли у них собственное существование? Ведь я через них раскрываю злое начало. Есть в них также, наверное, изменения. Где же они находятся, наши органы чувств?
Мне нужно для духовности построить себе новое чувство, которое осознает, что такое злое начало. Сейчас у меня нет этого органа чувств. Где мое злое начало? Может быть, ты мое злое начало? Ты не согласен? По крайней мере, быть злым началом. Я не знаю, кто это, что это. Я не знаком с ним. Может быть, то, что я знаю, это неправильно. Мне нужно прежде всего создать в себе, сотворить в себе, установить в себе такое чувство для осознания зла. С помощью чего я это делаю? Я объединяюсь с окружением. Я с этим окружением начинаю входить в связь. Я постепенно получаю новое представление. Я и они во взаимосвязи между собой, как мы себя ощущаем, в каком желании мы себя ощутим, как одно целое. Я начинаю это представлять, фантазирую просто. Пока что нет ничего существенного, объективного. Я отдаю себе в этом отчет, я не виртуальный человек. Я реально смотрю очень на вещи. Но я фантазирую, как может быть такое явление? Я и они как одно целое, я им, они мне. Я принижаю себя, увеличиваю себя в своих глазах, как великих поколений. Они помогают мне, дают мне новую важность. Вот. Новая важность. желания, понятия, намерения, которые получают в них. Этого у меня не было раньше. Я начинаю с этим работать, с тем, что я получил от них. Это подобно капле семени, находящемуся в матке, которая начинает получать подпитку, еду. Из общего потока системы кровоснабжения кровь поступает в эту каплю семени, и она начинает расти. И я начинаю получать здесь новое представление, новое ощущение, общее между мною и ими. Конечно же, они общие, потому что я чувствую их внутри себя. Но что я чувствую внутри себя? То, что я получаю от них. И я начинаю расти. Если бы я не получал от них ничего, то я бы не развивался. Если получаю, расту. Кто растет? Я. Смотри, какой парадокс возникает. Для того, чтобы получать от них, я отменяю себя. Когда я получаю от них, я расту. Что растет во мне, когда я получаю от них? Во мне растет их образ. Я не получаю просто кровь, и как у нас, в нашем мире, из капли, из какой-то части информации, там нет ничего, кроме информации в капле семени. Начинает что-то расти, плоть, но она растет только согласно его собственным свойствам. Ты можешь дать ему кровь от другой матери. Мы еще рассмотрим эту проблему. Его помещая в другое место, он получает другую подпитку. А в духовном он получает намерение, и тогда он растет. То есть его форма зависит от окружения. Как мы изучаем влияние окружения на человека, насколько я зависим от них, настолько больше и быстрее я расту, и наиболее в близкой им форме. Форма, которую я приобретаю, это форма окружения. И тогда моя работа в том, чтобы все время себя отменять и получать от них их форму и облачать ее на себя. И так, все больше и больше и больше. То есть в духовном я становлюсь подобным породившему меня, высшему уровню, высшей ступени. Я приобретаю форму матки, группы. И так я расту.
Когда я присоединяюсь к этой сети, я использую органы чувств. Даже если я работаю среди товарищей, у меня есть органы чувств, я слышу, вижу. Когда я читаю текст, я тоже слышу, вижу. Тут даже был пример относительно языков. Был вопрос такой. На иврите, на родном языке слышишь, на других языках там видишь. Вот эта тонкость чувств, это позволяет развить новое чувство вот это?
У нас есть только наше животное чувство. Для того, чтобы стать свободными от духовного, в хорошем смысле, так и в плохом, потому что злое начало это духовное, и доброе начало это духовное. Все это сила Творца. Нам нужно стать независимыми от Него и развиваться также независимо в намерении. Почему я нахожусь в состоянии полностью отторгнутом от духовного, отключенном? Мы изображали это здесь. Видишь, время подготовки. Почему мы находимся в таком состоянии? Чтобы мы подготовили точку самостоятельности. Чтобы мы поднялись над Махсомом в духовное измерение, находящимся над Махсомом, и стали независимыми там. в чем я независимый, в том, что я получаю, принимаю на себя свойства Творца или форму Творца, поэтому человек называется подобным Творцу. И то, что я получаю сейчас через свои животные органы чувств, это только подготовка, подготовить себя к состоянию, независимому от Него, от Творца. От Него я должен стать независимым, главным образом. Когда я вижу, что все от Него, я могу относительно этого принизить себя своим желанием, а не потому, что так это происходит само собой по природе вещей. Поэтому каждый большой имеет больше злого начала. Чем больше человек, тем больше злого начала. Нам дают больше желания сопротивляться, быть упрямцами или агрессивными относительно него. А иначе мы отменяемся, у нас не будет никакой личностной основы в духовном.
Ребята из группы Холона спрашивают, если так, то до какого уровня чувство осознания зла может развиться? Я могу достичь такого состояния, что я буду чувствовать себя абсолютным злом и боюсь пошевелить пальцем, чтобы не причинить зла группе?
Ну, это настолько же, да. Насколько злое начало может быть большим до размеров Творца? Одно против другого создал Творец. До размеров фараона, то, что называется. Билам, Балак и те и другие, все они включаются в образ фараона.
Как сделать так, чтобы не застыть в этом, чтобы бояться делать движение?
Может быть, такое ощущение на пути, оно существует, но это случайное и приходящее. Не бояться. Все пройдет. Давайте дадим ему спросить, Разик.
Я хотел спросить, как человек может стабилизировать свое представление?
Только в связи с окружением. У нас нет никакого другого места, где мы могли бы определить направление. Давайте продолжать. Итак, добро и зло определяются относительно окружения. И у нас в нашем мире есть большая проблема. Как нам поставить себя в соответствии с... организовать себя в соответствии с окружением? И возникает вопрос, относительно группы или всего человечества? Может быть, есть разные процессы? Установки правильного направления. Если я действую в группе, то, может быть, неправильно должен действовать в рамках человечества, или сегодня мы должны построить такое человечество, чтобы оно стало одной группой большой. Давайте посмотрим, в чем трудности, которые мы видим в общем исправлении мира. С какими свойствами, с какими проблемами мы можем столкнуться.
Подзаголовок «Четыре категории милосердия, правда, справедливость, мир в отношении индивидуума и общества». 461 страница, еще раз, «Четыре категории милосердия, правда, справедливость, мир в отношении индивидуума и общества». После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой благо в своем истинном виде, мы должны всмотреться в суть и средства, имеющиеся в нашем распоряжении, для того, чтобы ускорить приближение добра и счастья. Четыре категории имеются в нашем распоряжении для достижения этой цели — милосердие, правда, справедливость и мир. Этими категориями до сего времени пользовались все исправляющие мир. Правильнее сказать, в этих четырех категориях происходило до сегодняшнего дня развитие человечества. Высшее управление проделало свой путь постепенно развивая человечество, пока не привело его к нынешнему состоянию. Как уже сказано выше, лучше для нас это взять закон развития в свои руки и в свое управление, так как тогда избавим себя от всех страданий, которые развивающаяся история готовит нам от сегодняшнего дня и на будущее. И в соответствии с этим исследуем и проанализируем четыре эти категории, чтобы выяснить, что они дали нам до сегодняшнего дня, и из этого понять, на какую помощь с их стороны мы можем надеяться в будущем.
Если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Итак, есть четыре категории. Право, справедливость, милосердие, мир. И все мудрецы мира понимают, что есть эти четыре категории. Они выступают как основа человека, будь то изменения в обществе, будь то изменения в самом человеке. Эти изменения могут исходить только, строиться только на этих четырех основах. И что дальше мы можем с ними? Можем ли мы с помощью них прийти к исправлению? Можем ли мы изменить эти четыре категории? И достаточны ли они нам для того, чтобы привести нам к совершенному состоянию?
Подзаголовок «Практические трудности в установлении правды». Когда мы рассматриваем положительные свойства теоретически, разумеется, нет у нас свойства лучшего, чем правда. Ведь то благо, которому мы дали определение выше, учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, когда индивидуум отдает и полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего общества и получает от общества свою часть по справедливости.
Мы говорили прежде о том, что все это происходит между людьми, как он сказал нам, что добро и зло измеряются относительно общества. Исправное общество раскрывает духовность, свое совершенство. И вопрос таков, как нам построить истинное общество, где раскрывается совершенность, совершенство, вечность, духовность, то есть все благо. Возможно ли построить это с помощью четырех категорий? И
все это не что иное, как правда. В ней всегда существует потребность, так как на практике это качество совершенно не принимается обществом. На практике этот недостаток правды определяется ею самой. Есть здесь какой-то изъян или фактор, не позволяющий обществу принять ее. И нужно выяснить, что он представляет собой.
Если бы общество вело себя в соответствии со свойством правды, оно было бы совершенным. Правда означает, что я и другие находимся в состоянии, в отношениях, как шестеренки. И здесь не добавить, не убавить. Но если я беру правду, то я лично нахожусь в состоянии, где я не способен ее выполнить. Почему? Почему все так сделано, что я не могу ее выполнить? Затем мы узнаем, что это для того, чтобы именно поставить меня перед правдой, выше ее. Правда — это природа. Если бы я действовал как природа, в точности, то я был бы внутри нее. Творец хочет, чтобы я был над ней, над природой. Поэтому я выхожу к истинному существованию в правде очень сложным путем.
Если провести глубокое исследование практической значимости упомянутой правды, то обязательно выяснится, что она туманна и очень сложна, так как человеку совершенно невозможно увидеть ее. Ведь правда обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями, не меньше и не больше. И это естественная реальная основа, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий товарища, противоречат здравому смыслу и категории «правда», о которой шла речь. Но каким же образом нам представить это себе, чтобы суметь осмыслить эту категорию «правда» так, чтобы это было принято всем обществом? Например, если рассмотреть вопрос, основываясь на видимой всем работе, то есть, соответственно, количеству отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое количество часов, категория «правда» нам все равно не раскроется. Более того, с двух сторон есть здесь неприкрытая ложь. Со стороны физического состояния работника и с точки зрения его морального состояния. Совершенно естественно, что невозможно всем работать одинаково. Всегда найдется тот, кто вследствие собственной слабости прилагает за час работы усилия намного больше, чем его товарищ за два часа работы или больше. И существует и психологическая проблема, так как большой лентяй по натуре тоже за один час прилагает усилия больше, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения категории абсолютной правды, мы не можем в целях обеспечения жизненно необходимого обязать одну часть общества прилагать усилия больше, чем прилагает отстающая часть. И на практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены общества получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие с категорией «правда», ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества. А если мы еще примем во внимание естественный закон «следовать за большинством», то такой вид правды, когда за основу принято фактическое количество часов работы, совершенно неосуществим, потому что слабые и ленивые всегда представляют собой большинство в обществе, и они не позволят сильным и предприимчивым, которых меньшинство, воспользоваться своими силами и усилиями. Таким образом, ясно, что упомянутая основа, представляющая собой усилия индивидуума, учитывая условия, выдвигаемые в категории «правда», на стороне которой и большинство общества, практически нереально, так как не поддается проверке и оценке сам принцип. И выходит, что у категории «правда» нет практической возможности быть решающим фактором, определяющим пути индивидуума и общества. В ней нет того, что может полностью обеспечить условия жизни в окончательном исправлении мира. Более того, есть еще большие трудности, чем те, о которых шла речь, поскольку нет правды.
Мы видим, что Творец здесь играет. С одной стороны, он говорит, нужно делать все согласно правде. Каждый должен прилагать, насколько он способен усилий и получать, насколько он обязан по потребностям, сколько ему нужно для жизни, по своему характеру, по своей природе. Это не он определил. И насколько он способен отдать от всего сердца, каждый может дать настолько, насколько он способен по своим свойствам, способностям. То есть каждый, как в получении, так и в отдаче, особенный. Если так, то как мы можем выработать подход к проблеме правды, чтобы она существовала? На основе чего? Время работы? Нет. Результат работы? Нет. Никто не подобен другому. Творец нас создал такими, что мы не способны соотносить одно с другим. Так как же мы можем определить правильную связь между собой? Например, пока я получаю улыбку от Нива и хорошую реакцию, мне это стоит многих часов работы. От кого-то другого, от Гилада, он сразу же начинает улыбаться, даже если ему ничего не делаешь. Каждый по своему характеру, каждый по своей природе, по возрасту, настроению. Тысяча и одно внутреннее условие. И как мы можем работать друг с другом? Творец нам подставляет ножку. Он говорит, вы должны быть равными. Как можем быть равными, если мы разные? Качественно. Каждый относительно чего-то. Откуда я знаю, относительно чего я? Сейчас мы должны построить человеческое сообщество, где все будут соединены как шестеренки. Кто, что, никто не знает, как вращаться относительно других, на основе каких примеров, как это реализовать на практике. Это совсем нереально. Проблема очень большая. И мы должны понять трудность. Не только мы, а человечество должно понять трудность и почему она существует. Почему сегодня мы, с одной стороны, понимаем, что все, мы вступили в новую эпоху. Нам нужно объединение, хорошее объединение. Нет выхода. Нужно прийти к состоянию, где мы уменьшаем потребление, ограничиваем наше злое начало, наш эгоизм, начинаем снижать уровень жизни в одном месте и повышать его в другом месте. Как мы можем это сделать? Каждый может встать из успешных людей, в экономической системе, в производстве, в науке, в культуре, и сказать, что я сделал все возможное. То, что я добился успеха, это мой успех. Я работал над этим, пускай те работают в Африке. Они тоже добьются успеха. И его претензия как будто справедлива. Что он говорит? Иди к тому искуснику, который сотворил меня. Он действовал в других условиях, в другой ситуации. Все эти претензии как бы к Творцу, что мы не равны. Так он создал людей неравными и требует от них прийти к равенству. Без этого нельзя, чтобы оно существовало. Нам рассказывают, что в эпоху первых кибуцев люди, у них была общая одежда, включая нижнее белье. Все отдавали все, и было такое атмосфера единства. А потом это ушло. Это представляется очень здравым. Сегодня есть много групп в мире, которые строят себя по подобию тех коммун. Они отказываются от духа конкуренции, говорят, мы будем жить так. Каждый дает по потребностям, берет по способностям, берет по потребностям. На первом этапе есть признаки успеха, затем это уходит. Почему это не достигает успеха? Почему не получается?
Это великая ошибка человечества, которая хочет нашими средствами. Это то, что он здесь рассказывает. И они не способны выстроить правильную связь. Мера правды не может существовать.
не может существовать. Насколько она кажется такой, давайте сделаем, это же так понятно, кто же против, все же за, давайте проголосуем. Через минуту после голосования находится уже в том же месте. Каждый начинает, согласно своей природе, истолковывать. Мы ничего не можем сделать, потому что эгоизм не меняется, никто из нас не похож на другого, поэтому между нами нет и не может быть никакого согласия между нами. Только если мы поднимемся над собой. Ну, давайте посмотрим, как он это объясняет. Что у тебя?
Из продолжения статьи «Мир» Бальшалам пишет и показывает пример русского народа. Один грех совершил этот народ. Вся работа, которую он выполнял в отдаче ближнему, то, что они начали делать, должно быть ради Творца, а не ради человеческого сообщества. И поскольку делали работу не ради Него, у них нет права на существование со стороны природы.
Тоже вопрос. Неизвестно, что происходит. Что такое ради Творца, а не ради человечества? Если я всецело передаю себя всему человечеству, почему этого недостаточно? Что здесь есть, еще можно добавить ради Творца? Что? В чем эта добавка заключается? Я хочу увидеть все человечество как одно целое. Я хочу присоединиться к ним всем сердцем и душой. Я хочу быть для них буквально как отец, и для своего ребенка желаем всех благ от всего сердца. Почему этого недостаточно? Что это за компонент, который называется «ради Творца»? Потому что если я таким образом связываюсь с человечеством, то наверняка я связываюсь с ними своим эгоизмом. Подсознательно это выгодно мне, это понятно, что это мое, как действительно отец своему ребенку. Поэтому я и оказываю им все это благо, и предан им. Мы видим, что люди просто кладут свои жизни ради человечества, и это эгоизм. Но вот эта добавка ради Творца, это называется, что я поднимаю себя над своей природой, и над своей природой я даю человечеству. То есть не в расчете, что они близки мне и становятся как мои, я убедил себя, что они буквально, это как мой ребенок, я забочусь о них, потому что я почувствовал связь с ними, что мы буквально единоутробны такие, из одного источника. Ради Творца имеется в виду, это подняться к категориям истинной отдачи. Бина, у нее нет никакой связи с намерением ради себя. Да, Ицик.
Рав, на самом деле, это не раз не первый этап от любви к творению, к любви к Творцу.
Да. Но это должно быть связано вместе, поэтому Исраэль, Творец и Тора едины, это изначально должно быть направление на это. Иначе это закончится человеческим обществом.
Так, они остановились на первом этапе, они развились ко второму этапу.
Они на первом этапе не были, они взяли ошибочно это направление. И постарались как-то реализовать его. Было таких много примеров, не только Россия. Были такие примеры? То же самое с кибуцами, с коммунами разными в мире, прежде чем люди исправляют себя и входят в ради отдачи, это хорошо попытаться в таких вот вещах, но не делать их практически, потому что тогда ты ускоряешь свое развитие. Что да, нет, почему это достигает успеха, почему нет, ты делаешь много физических действий. Это хорошо, это ускорение развития. Но
наверняка невозможно начать практически объединяться, особенно на материальном земном уровне, вот как кибуцы, если люди не поднимутся прежде над своим желанием. Только из Исраэля творит Тора Едина, исходя из чистой отдачи, они объединятся. Это непросто. Тут есть еще очень большой анализ.
Я хочу уточнить вопрос. Мой отец был в кибуце 10 лет. Затем они очень разочаровались. Это коснулось всех. Он пришел к нему, ко мне и сказал: «Ты знаешь, я вижу тебя, ты сейчас сидишь на уроках, и я очень боюсь, что ты впадешь в такое же разочарование, как и я». Я ему говорю: «Папа, это совсем другое». То есть нету слов здесь. Как мы можем объяснить миру, что здесь что-то другое? То, что мы говорим, вера выше знания, раскрытие духовности, вознаграждение. Как можно объяснить это простыми словами? Или, может быть, не стоит объяснять вообще?
Это невозможно, невозможно. В этом заключается вся трудность. Те, кто продвигаются из точки в сердце, у них есть влечение, они приходят, и они постепенно начинают узнавать, что это за точка. Она требует от них находиться над эгоизмом. И это берет годы. Те, у кого нет точки в сердце, только страдания. А поневоле они продвинут их, и относительно страданий тебе нужно представить очень обширное объяснение с большим терпением и очень подробно объяснять, для того, чтобы дать последовательное объяснение, соответственно, их росту и развитию, мы должны здесь идти на отмену злого начала, потом к объединению или вместе каким-то образом. Правое и левое, ты не можешь идти к объединению, если ты не отменил зло. В том мире, в котором ты отменяешь зло, ты можешь объединиться. Проблема. Это проблема. Нам придется над этим работать, но, конечно, тут есть уже две силы относительно этого большого общества. С одной стороны, страдания, нет выбора, с другой стороны, система объяснения, распространения. Я не знаю, вы спрашиваете? Ну.
Относительно какой цели Бальсулам сейчас выводит эти четыре категории и говорит, и будут успешными или не будут успешными? Как может человечество их измерить?
Человечество все время пытается объединиться. Мы инстинктивно понимаем, что вместе лучше, чем каждый по отдельности. Мы видим также страны, государства стараются объединяться в разных новых коалициях, заключать какие-то соглашения между собой, потому что таким образом они сильнее, они успешнее. Поэтому так поступают. Вопрос теперь. Если объединяются, достигают успеха, в итоге мы видим, что это приводит их к конфликтам и даже к войнам. Находятся в проблеме, не знают, как объединиться, но движение к этому объединению, естественно, в человечестве уже много лет. То есть я оберегаю себя, но я вижу, что мне стоит объединяться с другими. Обычное сотрудничество между людьми. Почему это происходит? Мы достигли монополии, мы самые сильные. Да, это понятно. Вопрос, что мешает. Потому что это стремление, говорит Бали Сулам, постоянно и в итоге доведет нас до таких состояний, что мы сейчас обнаруживаем в природе, что мы должны быть объединенными. Природа говорит, что ты должен объединиться интегрально, глобально, абсолютно в дополнении, тотальным друг друга. Мы должны быть полными, всеобщими, такими, как круглый мир, в котором все части связаны друг с другом. Если природа так ставит передо мной проблему, как я могу организовать человеческое общество, потому что только в нем у меня существует проблема эгоизма, который действует обратно объединению. И он объясняет нам, что мы не способны это сделать в итоге. Сейчас он объясняет это согласно категории правды. Она основная. Если бы мы могли ее организовать, мы бы было бы все в порядке. Не можем. Почему Творец ставит нам ножку? Он создал нас неравными и не одинаковыми. Если даешь таким образом, каждый получает по-своему. Но мы здесь должны подняться над эгоизмом и включить намерение ради отдачи, без всякой связи с собой. И только при таком условии человек может объединиться с другими в полной совершенной мере. Достичь отдачи ради отдачи, потом получения ради отдачи. Если каждый поступает таким образом, лишь тогда есть полное объединение. Поэтому мы не устроены одинаково. Иначе бы мы все закончили на материальном животном уровне. Были бы как муравьи, похожи на них. Ну, продолжим.
Строчка в Лоод на странице 462, вторая колонка. Второй абзац. Более того, есть большие трудности, чем те, о которых шла речь, поскольку нет правды более ясной, чем в самой природе. А по природе каждый человек ощущает себя в мире Творца единственным властителем, считая, что все созданы только для Него, чтобы облегчить и улучшить его жизнь. Так что не ощущает никакой обязанности со своей стороны давать что-нибудь взамен. Проще говоря, природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире для собственной пользы. А все, что он дает ближнему, дает не иначе, как вынужденно. Но и тогда в этом есть использование ближнего, просто делается с большей хитростью, чтобы товарищ не почувствовал этого и уступил ему. Смысл в том, что природа каждой ветви близка к своему корню, и поскольку душа человека исходит из Творца, единственного и единого, и все принадлежит ему, то и человек, берущий в нем свое начало, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и созданы ради его личной пользы. И это непреложный закон. А все различия людей лишь в выборе. Один выбирает использование творения для достижения низменных наслаждений, другой — для достижения власти, третий — для достижения почета. Более того, если бы это не стоило огромных усилий, то каждый согласился бы использовать мир для достижения всего вместе, и богатства, и власти, и почета. Однако вынужден выбирать в соответствии со своими возможностями и способностями. И закон этот можно назвать законом единственности, который живет в сердце человека. И никто не может избежать его влияния. Каждый получает свою часть, великий в соответствии со своим величием, маленький в соответствии с малостью. Но указанный закон единственности, существующий в природе каждого человека, не хорош и не плох, так как он природная реальность, и у него есть право на существование, как и у любой части творения. И нет ни малейшей надежды на то, чтобы отменить его или хотя бы немного смягчить его действия, как нет надежды уничтожить весь род человеческий. И в соответствии с этим мы абсолютно не покривим душой, если скажем об этом законе, что он представляет собой абсолютную правду. И как всегда, мы сможем убедить индивидуума, как вообще мы сможем убедить индивидуума, пообещав ему равенство со всеми членами общества, когда все стремление индивидуума подняться выше над всем обществом. Ведь после всего сказанного нет сомнения в том, что в природе человеческой нет ничего более далекого от этого. Итак, мы выяснили, что в соответствии с категорией «правда» совершенно нереально сделать счастливой как жизнь индивидуума, так и жизнь общества, в такой мере, чтобы это было принято всеми, и все с этим полностью бы согласились, как это должно быть в окончательном исправлении.
Короче говоря, нет никакой надежды на то, чтобы мы попытались успешно воплотить разные методики, придуманные нашим разумом или взятым из наших чувств, которые удалось бы объединить нас, сделать из нас хорошее общество, соответствующее природе. Нет ни малейшего шанса у человечества достичь успеха и видеть себя преуспевающим, если так. У нас нет для этого никаких основ, наоборот. Все наши основы, все наши задатки, они обратны. Кроме такого движения, кроме понимания, что объединение может нам помочь. Да.
Что он имеет в виду, когда говорит, что нет никакой надежды даже просмотреть эту форму? Мы знаем, что форма обычно не связана с...
Что именно?
Пишет в четвертой строчке. Нет никакой связи и знать его из мира или даже смягчить его форму.
Уникальность в человеке. То, что я не могу, даже если я могу уничтожить это, убрать, потом это выходит с большими изъянами. Наоборот, вся проблема в том, что мы не равны. Мы стараемся из всех сделать одно и то же, и получается просто разруха в обществе из этого. Нам не удается. Если я стараюсь это стереть это, он говорит, что невозможно, это нельзя, ты вызовешь этим большой вред. Знаешь, если мы отличаемся, мы должны достичь единства, и различия мешают, а откажемся от различий, отменим их. Были такие умники. Да.
Есть стремление сделать эту отмену главным образом по отношению к детям. Дети по отношению к родителям так поступают.
Мы говорим о взаимовключении. Не путать. В нашем воспитании мы говорим, что каждый отличается, поэтому мы развиваемся с помощью обсуждений. В обсуждениях мы учимся... насколько много мнений каждого, индивидуальных мнений. Тогда каждый, он включает в себя других и становится от этого еще более особенным, потому что он берет от всех и растет в своем свойстве, и он растет. Это то, что мы хотим... вызвать нашим воспитанием. Наоборот, насколько люди находятся в правильном объединении, в обсуждениях между собой, о том, что надо объединяться, но они сами создают человеческое общество, которое строится все на взаимовключении каждого во всех и всех во всех. И получается таким образом, что ты выделяешь уникальность каждого. Да.
Но как придать этому правильное место, дать правильную форму, как родитель? Как
только управлять этими дискуссиями. Управлять ими, то есть, чтобы был порядок в них, но каждому давать самовыражаться, каждый находится в этом суде, и как судья, и как свидетель, обвиняемый и так далее. Только с помощью таких взаимовключений мы развиваем человека, и каждый раз они будут разными, все больше и больше отличаться. Из класса в класс, из года в год они будут больше отличаться друг от друга. Каждый будет сильно отличаться от другого и от третьего. Ну и что? Именно потом можно создать объединение между ними, и ты получишь силу этого объединения. В этом все дело, что не подавляют личность, а строят общество из великих личностей. Это этим ты спасаешь все творение с помощью науки Каббала, иначе ты просто разрушаешь человека, ты оставляешь от него какой-то винтик в машине. Каждая деталь в этом механизме должна задействовать этим механизмом и должна осознавать, что она является главным элементом этого механизма, а не винтиком. Урок закончился.
Объявление. Ной, мы. Конгресс объединения в Риме. С 20 по 22 мая мы поднимаемся на уровень объединения на конгрессе в Италии. На конгрессе будет лекция Лайтмана, еще вот Хаврим, культурная программа и всемирное объединение. Дополнительная информация cap.info/IT. Открытый четверг. Мы приглашаем вас сегодня, начиная с 6:30 на передачу в прямом эфире, и сейчас посмотрим небольшой клип. И вот это наступает, и ваш монитор дома меняется. Интерактивность, динамичность, прямое вещание, живой эфир, открытый четверг. Программа особого вещания, вещания в прямом эфире. Начинаем из открытой студии, продолжаем театральными сценками и актуальными вопросами, ваши комментарии, ваши реакции. Закрываем наше завещание. В конце вещания будет особая передача из ночной студии. Вы реагируете, вы выбираете, начиная с 8:30 на сайте cap.co.l.
ביחד נתפוס את המחר, זמנים קשים, כבר עברנו אז ימים יפים, עוד יגיעו ודאי אם נתאחש, ובאור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים, כבר עברנו אז ימים יפים, עוד יגיעו ודאי אם נתאחש, ובאור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר. זמנים קשים, כבר עברנו אז ימים יפים, עוד יגיעו ודאי אם נתאחש, ובאור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר. יחד